Отец, мы благодарны Тебе за помазание. Благодарны Тебе за Дух Божий, который пребывает с каждым участником сегодняшней встречи. И мы верим, Отец, и мы с благодарением, в согласии все принимаем, что помазание Твоего Святого Духа, которое мы уже приняли от Иисуса, мы верим, что в Нем мы уже обогатились всем, всяким словом, всяким познанием. Мы верим, что в Нем мы уже не имеем недостатка ни в каком даровании Божьем. И мы благодарны Тебе, Отец, за Дух Господень, за помазание, которое прямо сейчас да формирует ход наших мыслей, да формирует ход наших слов, да производит в нас и хотение, и действие, чтобы воля Твоя, Отец, план Твой, намерения Твои в отношении каждого из нас лично совершились во всей полноте и без всякого недостатка. А мы соглашаемся, что в помазании Твоего Святого Духа мы уже имеем все потребное, как для жизни, так и для благочестия. Мы принимаем это с благодарением. И просим, прости, Отец. Прости, если мы были хоть чем-то невнимательны к Твоим просьбам и наставлениям. Прости, если мы хоть чем-то ставили сопротивление, препятствия действию Твоего Духа и силы. Мы каемся во имя Иисуса. Просим Тебя, направляй и веди. Духом истины Своей наставляй каждого из нас на истину Твою. Дай направление нашим мыслям и словам. И мы с благодарением принимаем, что там, где Дух Господень, там свобода. И мы благодарны Тебе за то, что мы свободны от смерти. Мы свободны от проклятия. Мы свободны от страха во всех Его проявлениях во имя Иисуса. Мы свободны от мудрости земной, душевной, бесовской во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус, за помазание. Мы принимаем, что прямо сейчас помазание Твоего Святого Духа и помазывает каждого участника сегодняшней встречи Духом премудрости и откровение. Да будет снято всякое бремя и ярмо мудрости земной во имя Иисуса. И я беру власть над всяким бесом раздражающим, над всяким бесом отвлекающим, над всяким бесом затмевающим умы. И приказываем оставить умы всех присутствующих и входящих на сегодняшнюю встречу во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус, за помазание. Мы верим, что будем научены Тобой, наставлены Тобой. Мы принимаем с благодарением, что прямо сейчас душевно слепые да получают свое прозрение, а измученные да отпускаются на свободу во имя Иисуса. Мы благодарны Тебе, Иисус, за то, что прямо сейчас Ты будешь учить нас, как своих подданных, чтобы воля Твоя, план Твой, намерения Твои совершились во всей полноте. Мы с благодарением принимаем действия Твоего Духа, Твоей силы, Твоих способностей, Твоих возможностей в духе каждого из нас лично. Спасибо Тебе за помазание, которое прямо сейчас течет. Течет через каждого участника встречи во имя Иисуса, отпуская измученных на свободу. Спасибо Тебе, Иисус. Я верю и принимаю, что никто из участников сегодняшней встречи да не останется прежним во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу за помазание. Слава Богу за помазание. Хорошо, еще раз напоминаю, что встреча по счету у нас сегодня с вами 15-я, и мы продолжаем рассматривать тему «Божий стандарт человека». И я хочу сразу напомнить некоторые основные моменты из нашей 13-й, 14-й встречи, где мы с вами отметили или говорили уже о явлении Сына Божьего во плоти. И я отметил следующие важные моменты, что явление Сына Божьего – это явление истины во плоти или истины во всем. То есть само Его явление во плоти – это сразу явление всего того, что связано с человеком и то, как оно должно быть. То есть Он есть явление истины, как человеку должно рождаться. И это есть истина. Как человеку или то, для чего человек рождается, и в нем видна абсолютно вся истина. Он есть явление истины в том, как и в чем человеку расти и возрастает. Все это видно в нем. Он есть явление истины, как и о чем человеку думать, говорить и поступать. Он есть явление истины в том, чем или к или как человеку быть ведомым. Он есть явление истины, как человеку общаться с Богом. Он есть явление истины, как Бог общается с человеком. То есть в Иисусе находится вся полнота Божества. И через Него каждому человеку доступно видеть, как и что делать истинно. Потому что на сегодняшний день существуют самые разнообразные дискуссии. Как и что делать? И эти дискуссии больше основаны на каких-то деноминационных взглядах. И я знаю, что, в общем-то, каждая деноминация, каждая вера, исповедание, каждое, оно старается прийти к какому-то единству. Но, как молился Иисус, да будут едино в нас. Я понимаю, что если в умах человека, в умах верующих людей не будет стандарта, стандарта духовного творения человека, то единство достигнуть невозможно. Поэтому Иисус, Он данный Богом стандарт и образец духовного творения человека, изучая которого или через познание которого мы сможем достигать единства. Единство возможно достигнуть только там, где есть неизменность и постоянство. На сегодняшний день неизменны и постоянны в любых вопросах является только одна личность, Бог, явленный во плоти. Поэтому изучая Иисуса, изучая Его пути, изучая все связанное с Ним, мы, по сути дела, вкладываем в свою голову определенный стандарт. Стандарт, в свете которого мы и видим истину, такая, как она есть, в отношении человека. Я делаю на это ударение, потому что мы сейчас не изучаем истину в отношении всего, мы изучаем истину в отношении именно человека, что Иисус есть Божий стандарт человека. И как написано в Евангелии от Иоанна, что Он пришел и просвещает всякого человека, приходящего в мир. То есть в свете с Него становится сразу очевидно, над чем нужно работать, что нужно убрать. То есть Он является светильником в отношении человека и всего, что связано с человеком. Мы просто сейчас в большей степени изучаем этот спектр, этот вопрос. Хорошо. На прошлой встрече мы с вами говорили, это у нас встреча была 14-я, мы с вами говорили о том, что Иисус или Сын Божий является Божьим образцом в целенаправленном применении Слова. И мы с вами рассмотрели через земное служение Иисуса, как Иисус целенаправленно применял Слово. Слово для осуществления Божьего плана. Мы видели с вами, изучили, что Он делал это целенаправленно. Я сейчас не буду повторять все моменты, связанные с прошлой темой. Если вы захотите, вы можете прослушать на сайте. 14-я встреча у нас есть. Сегодня у нас очень интересная встреча. Я хочу сразу приступить к ней, чтобы успеть рассмотреть все основные моменты и, конечно, поработать с ними. Сегодня мы продолжим говорить и рассматривать Иисуса как образец духовного творения человека, но мы сегодня сделаем ударение и рассмотрим такую сторону Его служения и того, о чем Он говорил. То есть мы пока затрагиваем тему того, о чем Иисус говорил. И если мы внимательно с вами изучаем Писание, то мы можем заметить, что Иисус всегда говорил в соответствии со званием Сын Божий. Сын Божий. То есть я верю, что каждому рожденному свыше, и я верю, что все, кто участвует в сегодняшней встрече, рождены свыше. Если не рождены свыше, вам это нужно обязательно сделать. Каждому рожденному свыше эта тема будет близкая, потому что Писание говорит, что вы дитя Божье. На сегодняшний день, что значит быть дитя Божье, существуют самые разнообразные представления. И по причине, что они разнообразные, и чаще всего разнообразные не вокруг Иисуса, как стандарта и образца в этом вопросе, а вокруг каких-то других знаний, то существуют разногласия и разделения. Я верю, что сегодняшняя тема, а она будет сегодня первая в этом вопросе, поможет нам правильно смотреть в первую очередь на себя. Я верю, что каждый участник сегодняшней встречи – дитя Бога Живого. Поэтому давайте мы познакомимся через Иисуса, что значит быть дитя Бога Живого. Потому что именно в Иисусе мы видим это истина. Иисус является образцом, и Он говорил в соответствии с тем, что Он Сын Божий. В Евангелии от Иоанна, 10 глава, 36 стих написано. Читаю. «Тому ли, которого Отец освятил и послал мир, вы говорите, богокульствуешь? Потому что я сказал, «Я Сын Божий». То есть Иисус из Назарета, Он видел себя и называл себя Сын Божий. С одной стороны, конечно, брат Олег, что здесь удивительно, что Иисус называл себя Сын Божий. Он был Сын Божий. Но с другой стороны, если посмотреть на то, как ведут себя верующие, которые тоже есть дети Божии, то возникает вопрос, подождите. Если вы верите, что Иисус Сын Божий, а вам нужно подражать Ему, то почему вы ведете себя наоборот? Поэтому я верю, что сегодня в свете Иисуса мы увидим, как нам нужно вести, как детям Божьим, чтобы не являлись, чтобы в наших умах не появлялись какие-то заблуждения в этом вопросе или уклонения в этом вопросе. Поэтому будьте внимательны. Я знаю, что все верующие, читающие Писание, читали стих из послания к Галатам, 3 глава, 26 стих. «Ибо все вы сыны Божии, все вы сыны Божии по вере во Христа Иисуса». И, конечно, согласившись с этим, я замечаю, что верующие продолжают думать, в большей степени говорить и поступать, как сироты. То есть такое впечатление, что они не являются детьми Божьими. Иисус, понимая важность своей принадлежности к Богу, живя или совершая свое земное служение, всегда говорил в соответствии с тем, что Он Сын Божий. Тем самым являя пример, слышите, пример нам, тем, которые в свое время стали детьми Бога Живого. И сегодня я хочу с вами рассмотреть вот именно в свете Иисуса, который говорил в соответствии с тем, что Он Сын Божий, почему верующим так тяжело дается видеть себя детьми Божьими и представлять Бога Отцом. Я верю, что через Иисуса как образец мы это с вами увидим. И мы увидим Иисуса как образца в этом вопросе. То есть мы будем держать перед собой Иисуса как образец, изучая именно Его как образец. И будем сразу держать себя рядышком, просвечивая себя через Него, чтобы увидеть, где мы что-то упускаем и чего нам не достает. И держите свое внимание на Дух Божий. Я верю, что Дух Божий послужит вам сегодня. Возможно, вы получите освобождение в каких-то вопросах. Возможно, прольется какой-то свет и в каких-то вопросах наведется порядок. Потому что то, о чем мы сегодня будем говорить, невежество в этих вопросах мешает детям Божьим принимать свое наследие. Просто мешает. Именно невежество. Невежество. Поэтому будьте внимательны. И ответ на вопрос, который мы начнем сейчас рассматривать, почему верующим так тяжело дается видеть себя детьми Божьими и представлять Бога Отцом, ответ мы найдем в одном из учений Господа Иисуса через притчу, которой хорошо видно, как Иисус видел отцовство Бога и позицию детей Божьих по отношению к Отцу. То есть здесь есть вертикаль. Отец, то есть дети – отец, и отец – дети. Вот здесь это есть. И мы сейчас ее с вами и увидим. Читаем Евангелие от Луки, 15 глава, 11 стих. Будьте готовы сразу записывать те переживания или откровения, которые Дух Божий будет говорить вам. То есть сразу будьте готовы фиксировать. Сразу. Читаю, будьте сразу внимательны. Еще сказал, у некоторого человека было два сына. То есть, я напоминаю вам, что это притча о неблудном отце. То есть, не о блудном сыне, извиняюсь. Именно так она знакома большинству, большей части верующих. Притча о блудном сыне. На самом деле, это притча о любящем отце и о его любви к сыновьям. Поэтому очевидно, что этот человек, как прообраз Бога Отца, видел в своих детях его сыновей. У некоторого человека было два сына. То есть для него, для этого человека, в его уме они были сыны, а не просто помощники по дому. Для отца сыны были наследники и совладельцы всех благ, которые были у него. Но какое-то время та так не смотрели на себя его дети. То есть, что касается отца, они дети. Что касается детей, они так себя, такими себя не видели. Читаем. «И сказал младший из них отцу: „Отче, дай мне следующую мне часть имения“». Слушайте внимательно. «И отец разделил им имение». Вы слышите, как сын обратился к отцу: „Отче“. В каком положении сын находился, что он сказал: „Отче, дай мне“? В положении сына. В положении сына. То есть, именно только сын может обратиться так к отцу: „Отче“. А теперь вопрос к вам, чтобы вы немножко тоже размышляли. Сколько стоило этому молодому человеку эта возможность называться сыном? Я хотел бы, чтобы вы держали себя в свете Сына Божьего. Вопрос: сколько стоило этому молодому человеку возможность называться сыном? Ничего. Сколько он работал, чтобы заработать так называться? Ничего. А на каком основании он называет себя сыном? На основании того, что он родился в этой семье. Он все, что он сделал в этой семье, он родился. Родившись в этой семье, он тут же стал законным, полноправным сыном. Он это не заработал, не заслужил, не купил. Нет, нет, нет. Он родился и стал. Давайте присмотрим это на таком примере. У меня есть дочка. Вопрос. Что нужно делать моей дочке, чтобы стать моей дочкой? Нужно ли ей просить об этом меня с утра до вечера? Нужно ли меня упрашивать, чтобы я называл ее дочкой? Нет. Она моя дочка не потому, что она себя хорошо ведет, не потому, что она получает хорошие оценки. Она моя дочка, потому что она родилась в моей семье. То есть я хочу, чтобы вы это услышали. Потому что все вы дети Божьи. Но наше положение, как детей Божьих в свете Иисуса, должно быть соответствующим. Соответствующим. Дети Божьи – это определенные возможности, это определенные права, определенные обязанности. И в Иисусе их хорошо видно. И когда вы увидите себя дитя Божьим, я верю, что ваши молитвы поменяются. Мы видим с вами из этой истории, что когда младший сын взял свою часть имения, он не перестал быть сыном, так как ни наличие имения, ни отсутствие имения, ни того, что он сделал, определяло того, что он сын. Что определяло, что он сын? Рождение. Просто его рождение в семье. Все. Можете себе записать, что звание сын или дочь, мы говорим Божьи, определяется не поведением человека, а его рождением в этой семье. Звание сын или дочь Божьи определяется не поведением человека, а рождением его в этой семье. Когда младший сын попросил у отца дать ему его часть, сын попросил с осознанием того, что он сын и имеет право на такую просьбу. То есть, как мы видим, что в разговоре с отцом он не испытывал никакого чувства вины или осуждения, или отверженности. Он сказал: „Отче, дай мне следующую мне часть имения“. Почему? А потому что он сын. То есть сын попросил у отца на основании того, что он сын. А теперь ответьте мне. Вот я хочу, чтобы вы тоже рассуждали. Потому что столько предрассудков существует в отношении Бога и человека. Почему? Потому что нету вот этого образца. Скажите мне, когда этот молодой человек попросил у своего отца имение, имущество, имел ли он чувство самообвинения, осуждения? И обвинял ли его отец за то, что он попросил? Нет. А теперь вопрос вам. Скажите, что испытывают верующие, если они попросят у Бога финансы или дом, или одежду, или машину. Что они испытывают? Ну, во всяком случае, если они испытывают, то есть те, которые подскажут, что им испытывать. С этим сталкиваются очень часто верующие. И на сегодняшний день это, поверьте, серьезно. Я понимаю, что в этом вопросе есть крайность. Но эта крайность не взялась ниоткуда. Если в этом вопросе не начинать разбираться с самих основ, видеть Бога Отцом, то эта крайность и будет существовать. Если ее не устранить, но устранять нужно не верхнюю часть, а корни. А корни где? Сиротство. Сиротство, вот это корни, которые стали причиной, что стали возникать разные крайности. Сиротство в уме говорит, что это оскорбление для Бога. Тебе не нужен Бог, тебе нужны только финансы. Верующие, не знающие Бога как Отца, по причине того, что у них не было любящих отцов, они побьют вас за такие молитвы и за такие просьбы. Во взаимоотношениях с Богом как Отцом есть разные аспекты. Но Бог, как Отец, сам знает, как научить своих детей принимать их обеспечение. И если сын попросил у отца имение, то мы видим, как ведет себя отец. Без вопросов. Пожалуйста, тебе надо имение. Пожалуйста, бери. Но брат Олег, он что, не понимал, что это его разрушит? Понимал. Понимал. Но вы знаете, что такое Бог есть любовь? Любовь никогда не лишает вас права выбора. Любовь даст вам наставление. Любовь прольет свет на возможные последствия, но никогда не лишает права выбора. Читаем дальше. Я верю, что вы получите ответ на этот вопрос. Потому что когда я даже готовил этот материал, я понимал, насколько это будет проливать свет на Бога. Потому что Сын Божий проливает свет на Отца, на их взаимоотношения. Отец, Сын, Сын, Отец. Читаем дальше. По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, подождите, вопрос, а где был отец, когда он все собирал? Рядышком. Он находился рядышком, являя свою любовь к сыну. Я не думаю, что он молчал, но он его не упрекал. Пошел в дальнюю страну и там расточил имение свое, живя распутно или немудро, без мудрости. Когда же он прожил все или потратил все, что у него было, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться. Слушайте сейчас внимательно. И пошел и пристал к одному из жителей страны той. Возникает вопрос, и это вопрос к вам. Почему он сразу не пошел домой? Казалось бы, он-то знал, что дома эти все вопросы решают. Почему он сразу не пошел домой? Вы сейчас получите интересную мудрость в этом вопросе. Потому что те же духи, которые держат верующих в нищете и сиротстве, при любящем и благословляющем Боге Отце контролировали и этого человека. А это дух гордости при поддержке лживого духа. Заметьте, он, зная о любви и заботе Отца, не пошел сразу домой. Не пошел. Я знаю, как верующие слышат, когда им кто-то говорит, что Бог заботится о вас. Бог будет восполнять ваши нужды по богатству своему. Бог против нищеты. Я знаю, как они слышат. Они реагируют так же, как этот сын. Они не идут в дом отца, потому что их удерживают эти духи. Читаем дальше. Пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней. Гордость никогда не приводила к другому. И он бы рад наполнить чрево свои рожками, которые ели свиньи, никто не давал ему. Пришедший в себя сказал, да, я знаю, что в основном гордость всегда приводит к тому, что люди получают откровения в свинарнике. Сколько наемников у отца моего избыточествуют хлебом, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему. Значит, то, что скажет этот молодой человек, не является проявлением смирения, а проявлением гордости. То есть он продолжал оставаться невеждой в отношении своего отца. Вы знаете, удивительно, почему многие верующие пытаются познать отцовство Бога вне любви Бога и его заботы. Это нереально. Просто нереально. Можете ли вы познать любовь своей жены на расстоянии от нее, когда вы живете в одной стране, она в другой? Могу, брат Олег, она будет присылать мне письма. Поймите, любовь не строится только на словах, записанных на бумаге. Это взаимоотношения, которые формируются через постоянные действия. Ибо так возлюбил Бог, что отдал, а не просто написал письмо «Я вас люблю». Я верю, что взаимоотношения с Богом Отцом познаются в живых отношениях через заботу. Откуда люди узнают, что я люблю свою дочь? Через то, насколько я о ней забочусь. Насколько я могу заботиться о своей дочери? Настолько, насколько она мне это позволит. Вот вертикаль и горизонталь. Когда я слышу, как некоторые верующие рассказывают, какой Бог, мне хочется поговорить с ними на другую тему. Но я верю, что сегодня мы этот вопрос тоже немножко затронем. Поэтому будьте внимательны. Я верю, что Дух Божий поможет вам принимать от Бога глубже. Хорошо. Давайте прочитаем, что сказал этот молодой человек, когда он встретился с отцом. Смотрите, что он сказал. «Отче». Вот он сказал, «Встану, пойду к отцу моему и скажу ему, «Отче, я согрешил против неба и перед тобою». Слушайте внимательно. Это напомнит многим молитвы, которые звучат иногда из уст верующих. «И уже недостоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих». Вообще, откуда у него появилась такая мысль, что он недостоин называться сыном? Уходя из дома, он так не думал. Он обратился смело к отцу, попросил у него свою часть имения. У него появилась такая мысль вследствие, слышите, вследствие недостатка знаний своего отца. То есть, будучи в доме отца, он не был как сын. Ход его мысли всегда был вне дома, а в мире всем. Он пытался доказать отцу, что он может быть самостоятельным. Вот я могу сам. Я тебе покажу, отец. Вот ты дай мне мою часть имения, и я покажу тебе, что я могу сам. И написано, что встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец его, глазами отца, конечно, и сжалился. И побежал папу ему на шею и целовал его. Знаете, то, что сделал отец в отношении сына, оно ломает очень многие устоявшиеся представления о любви Божьей, которые у верующих сформировались в большей степени не на основании любви, а на той любви, которую они не имели по отношению к себе от своих родителей. Но любовь Божья, именно любовь Божья является образцом истинной любви, а не то, как нас любили наши родители. Нельзя формировать представление о любви Божьей через представление любви наших отцов к нам. Это неправильно. Как раз представление о любви отцов к нам нужно формировать, исходя из любви Божьей. Давайте посмотрим качества любви, которые проявлялись у этого отца по отношению к его сыну. В первом послании к Коринфянам, 13 глава, с 4 стиха написано, «Любовь долго терпит, любовь милосердствует». Давайте я буду вставлять «любовь Бог», чтобы картина в целом «любовь Бог долго терпит», «любовь Бог милосердствует», «любовь Бог не завидует», «любовь Бог не превозносится», «любовь Бог не гордится», «любовь Бог не бесчинствует», «Любовь Бог не ищет своего», «Любовь Бог не раздражается», «Любовь Бог не мыслит зла», «Любовь Бог не радуется неправде», «Любовь Бог сорадуется истине», «Любовь Бог покрывает, все покрывает», Любовь Бог всем уверен, любовь Бог всегда надеется, и любовь Бог все переносит. Любовь Бог никогда не перестанет. Любовь Бог всегда. Это описание любви Божией по отношению, или описание любви Божией как отношение Бога к людям, к его дочкам и сыновьям. Любовь Бога к человеку, как отца, есть твердое основание для положения перед отцом, дитя. Дитя. Может ли любовь перестать? Нет. Может быть любовь начаться? Нет, она есть. Подождите, если любовь есть, и она не перестает быть, она всегда есть, значит, именно любовь является тем основанием, на котором начинается формироваться понимание сына в отношении отца. Может ли представление сына в отношении отца формироваться вне любви? Нет. Поэтому Савл, идущий в Дамаск, пытаясь познать любовь Божию, искал ее вне любви. Он искал ее в том, чтобы заработать эту любовь или заслужить. Он искал ее вне любви, поэтому и не познал. Я знаю, что многие верующие ищут познание Бога вне его любви, вне отцовства. Поэтому они очень жесткие, грубые, капризные, постоянно придираются. Их состояние духа в большей степени говорит о младенчестве. Хорошо, давайте мы вернемся. Итак, продолжаем читать. Сын же сказал ему: «Отче, я согрешил против неба и перед тобою, и уже не достоин называться сыном твоим». А теперь слушайте, как действует ваш любящий Бог, когда звучит такая глупая молитва. А отец сказал рабам, а он даже не слушает такие глупости. Я столько раз слышал такие молитвы: «О Боже, мы такие недостойные, мы такие сякие». Мне при таких молитвах я вообще ухожу просто в сторону. Если это такая общая молитва, и я не могу ее просто остановить, то я просто ухожу в сторону, чтобы не раздражаться. Но у меня таких молитв в церкви, где я пастор, не существует. Потому что Бог есть любящий Отец. И молитва веры исцелит, а не молитва сомнений и неверия. Там, где есть сомнения и неверие, там грех. Потому что все, что не по вере, грех. Так вот, читаем. «Я согрешил против неба, и перед тобой уже не достоин называться сыном твоим. А отец сказал рабам своим». То есть в это время, когда звучала эта молитва сомнения и неверия, он разговаривал со своими слугами. «Рабам своим, принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги, и приведите откормленного теленка, и закалите, станем есть и веселиться, ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся, и начали веселиться». Вопрос к вам. Вообще, для кого он был мертв? Я вам хочу сказать, в отношении сына, в отношении отец-сын, он не был мертв. Он был мертв в отношении сын-отец. Еще раз. «Ибо этот сын был, сын мой, был мертв». Отношение сына по отношению к отцу, оно было разорвано. Но не было разорвано отношение отца по отношению к сыну. Знаете, как сложно некоторым верующим видеть таким Бога отца, а себя детьми именно такого Бога. Вы в своем уме, они представляют Бога другим. И если вы спросите их, просто можете задать вопрос таким верующим, которые пытаются всегда доказать, что вы все делаете неправильно. Спросите у них: хотели бы ли вы, чтобы Бог поступал в отношении вас так же, как вы поступаете в отношении других? Знаете, сейчас всего они говорят «нет». Тогда возникает вопрос: от кого вы говорите и кого вы слушаете? от кого вы говорите и кого вы слушаете. А теперь послушайте меня внимательно и можете себе это записать. То, каким и насколько человек видит Бога, во многом очевидно через его отношение к другим людям. Еще раз повторяю. То, каким и насколько человек видит Бога, во многом очевидно через его отношение к людям. Вы знаете, как Иисус упрекал книжников и фарисеев в том, что они исполняют похоти отца своего, а их отец дьявол. Поймите, это закон. То, каким и насколько человек видит Бога, во многом очевидно через его отношение к людям. Я задам вам такой вопрос. Что мешало молодому человеку оставаться в доме и возрастать в любви и мудрости отца? А я вам отвечу. Сиротство. Сиротство. Будучи сыном и имея доступ ко всему, что было отца, он во многом не отличался от того, как и поступали рабы в доме его отца. То есть, чем он занимался? Он постоянно думал о том, как действовать вне дома. Он не был сыном в своем уме, сыном этого любящего отца. Я понимаю, что в наших умах, конечно, нет этого состояния. Нам нужно его видеть и обретать в Сыне Божьем. Нам нужно увидеть, как Сын Божий видел себя по отношению к Отцу. Так мы обретем ту свободу, которая нам необходима. Эту вертикаль вывести. Это хорошая вертикаль. Сын Божий по отношению к Отцу. Как разговаривать правильно, как дети Бога живого. Хорошо. То есть мы немножко поговорили о младшем сыне. Но есть еще кое-что, что можно увидеть в старшем сыне. Поэтому давайте посмотрим в Писании, где находится старший сын. Старший же сын его был на поле. На поле. Вы знаете, старший сын, его очень хорошо рассматривать через известного нам фарисея Савла. Как раз Савл, он всегда был на поле. Савл пытался заработать, заслужить и доказать Богу, что он достойный называться верующим, что он достойный называться праведным перед Богом по закону. Он ревнитель. То есть мы видим, что можно находиться в доме отца, но продолжать думать и говорить как сирота. Думать и говорить как сирота. Читаем. «И возвращаясь, когда он приближался к дому, услышал пение и ликование, и призвав одного из слуг, спросил, что это такое? Он сказал ему, брат твой пришел, и отец твой заколол откормленного теленка, потому что принял его здоровым. Он осердился и не хотел войти». Смотрите, какое у него отношение. «Вот вам и сын, а ему брат». Это яркая картина состояния ума некоторых детей Божьих по отношению к Богу Отцу, так и по отношению к братьям и сестрам. Осердился и не хотел войти. Вы видите это из земного служения Иисуса. Иисус не раз сталкивался с проявлением сиротства народа Божьего по отношению к друг другу. То есть, будучи детьми Бога, они были научены вести себя как сироты и рабы. Когда Иисус называл себя Сыном Божьим, это настолько их раздражало и возмущало, что их сиротские умы не могли этого постичь. Слушая Его, они злились, подобно старшему сыну. Вы знаете, сиротство всегда порождает зависть, споры, непрощение, ненависть. И ведет к попыткам сформировать самоправедность или заслужить звание. Я достойный, я буду достойный называться тебя, Сын Божий. Я буду достойный. Хорошо, читаем дальше, потому что дальше проливается свет на то, какой есть отец и как правильно поступать сыновьям в отношении его. Послушайте, как правильно поступать и какой есть Отец. Отец же его, выйдя, звал его. То есть при всех его поступках, глупых поступках, в глазах отца он оставался сыном. Но в сыне говорило сиротство. Но он сказал в ответ отцу: «Вот, я столько лет служу тебе и никогда не приступал к приказанию твоего». Удивительно, но в его уме просьбы отца звучали как приказание, не как просьбы отца по отношению к сыну, а как приказание. «Я столько лет служу тебе, никогда не приступал к приказанию твоего, но ты никогда не дал мне козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими». Подождите, в Писании написано, он разделил им имение. Невежество. Невежество просто сверху. Он, имея свою часть имения, уже выделена ему. Он даже к ней не прикоснулся. Знаете почему? Потому что он был невежда во всем, что происходит в доме. В доме разделили имение, он не знает. «Но ты никогда не дал мне козленка. А когда этот сын твой», он даже не называет его брата, «расточивший имение свое с блудницами пришел, ты заколол для него откормленного теленка». Смотрите, он не считал его своим братом. Вот это вам семья Божья. Сын по отношению к отцу не считает дитя своего отца своим братом. Я вижу вот тут четкие вертикали и горизонтали, насколько это проявляется на сегодняшний день во взаимоотношениях между верующими. Мы видим, что старший сын, он сирота в своем уме. А сирота в своем уме, он постоянно чувствует себя отверженным и непринятым. Он живет в этой лжи. Это самоправедность, попытка заслужить у Бога благорасположение. И если я буду больше молиться, и если я буду больше служить, и если я буду больше обличать, и если я буду больше, Боже, спасибо тебе, Господь, я знаю, что ты обратишь на меня свои взоры. Заблуждение. Читаем дальше. Он же сказал ему. Давайте послушаем, как наш Бог реагирует на такие просьбы, на такие молитвы, на такие глупости. «Сын мой, ты всегда со мной, и все мое твое». Я знаю, что верующие не любят читать эту часть. Это только духовное, брат Олег, это не касается материального. Да, а я думал, что все на этой земле через Сына Божьего принадлежит Богу. А оказывается, нет. Все мое, твое. Ответьте мне на такой вопрос. Когда отец сказал сыну «все мое, твое», оно в тот момент стало его или оно уже было до этого его? Конечно, оно было. Но при этом он вел себя в доме отца как раб. Вы знаете, Иисус, Сын Божий, не раз делал ударение на то, что все, что есть у Бога Отца, и есть и у Него. У Него было истинное понимание семьи и возможности ее участников. Верующим нужно истинное понимание, что они в семье. Они не сбоку в семье. Они не сироты вне семьи, они в семье. А в семье все, что есть у главы семьи, есть и у детей, не будет. А есть «все мое, твое», говорит Бог. «Все мое, твое». Удивительно, но старший сын, живя в доме отца, пытался заработать, заслужить положение перед отцом, привлечь его внимание непосильным трудом. А когда что-то не так, он злился. Апостол Павел, видя такое поведение в иудеях, пишет в послании к римлянам. Это послание к римлянам, 10 глава, 3 стих. «Ибо не разумея праведности Божией и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божией. Любовь Божию не надо заслуживать. В ней надо жить и возрастать. Возрастая в любви Божией, ваше поведение, оно всегда будет отображать поведение Бога через вас. Через вас. То есть, как Бог хочет являть себя? Через вас. Откуда я узнаю, насколько вы знаете Бога, и насколько вы понимаете Бога, и насколько вы строите с Ним отношения? Через ваши отношения к другим людям. Бог никогда не оставил свое творение. Бог есть любовь. И любовь Божия к человеку никогда не перестанет быть. И пытаться заслужить любовь – это глупость. Иисус не пытался быть Сыном Божьим. Послушайте меня внимательно, еще раз повторю. Иисус не пытался быть Сыном Божьим. Он был Сыном Божьим. Что значит «был»? Он говорил и поступал в соответствии, зная, что он является причастником Божьей семьи. Поэтому рожденным свыше необходимо начать говорить в соответствии со званием Дитя Божье. А это говорить, будучи праведным перед Богом. Читая Новый Завет, послушайте внимательно, Господь почти в каждом своем наставлении использует такие слова: «Отец ваш». Тем самым Он давал понять верующим Божье отношение к ним и какое отношение им нужно формировать по отношению к Отцу. Я знаю, что верующим сложно назвать или сказать «Я и Отец одно». Но без осознавания единства это и не наступит. Пока усыновленный ребенок не начнет называть приемных родителей папа и мама, он не будет осознавать свою причастность к семье. Помните об этом всегда. Есть часть, когда нам нужно через исповедание своих уст и поступки углубляться в то, кем мы уже являемся в Боге. Иисус не пытался быть сыном. Он был сыном. Что значит «был»? Он говорил и поступал как Сын Божий. И в этом он был. Хотя младший сын оставил дом отца, отец не оставил сына. Он хранил праведность или его правильное положение перед отцом. Грех, слышите, грех, он не лишает человека звания Дитя Божье. Грех лишает человека Духа Божьего в его духе, без которого, даже имея звание Дитя Божие, человек не способен жить во всей полноте этого звания. Через Иисуса, через искупление, это звание, оно не исчезло и не пришло. Через искупление пришла сила, чтобы жить в полноте этого звания. Давайте я еще раз повторю. Грех не лишает человека звания Дитя Божье. Грех лишает человека Духа Божьего, без которого нельзя жить в полноте этого звания. Через Иисуса, через Его искупление Дух Божий вернулся, чтобы человек снова мог жить в полноте этого звания. Когда каждый из нас родился свыше и получил усыновление или восстановление, став праведным перед Богом, верующим необходимо начать говорить, как говорят дети Божьи, поступать, как поступают дети Божьи. Брат Олег, откуда я знаю? Сын Божий – образец. Иисус есть явленный Богом образец слов и действий в соответствии дети Божии. Послание к Филиппийцам, 2 глава, с 5 по 6 стих написано: «Ибо у вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе, ибо Он не почитал Ибо он, будучи образом Божиим, не почитал хищение быть равным Богу. Он называл себя Сын Божий. Я понимаю, что в наших умах нам немножко сложно это. Потому что наше поведение не всегда соответствует. Поэтому назвать себя Сын Божий. Ну а кем вы себя тогда будете называть? Мы называем себя дети Бога Живого. Не потому что мы заслужили, а потому что мы таковыми являемся. Но по мере того, как мы себя называем дети Бога Живого, к нам приходит и осознание нашей причастности. Осознание и понимание нашей причастности к Богу Живому. Если вы каждый день будете говорить себя «Я Сын Божий», то будет приходить и обличение. Обличение в отношении того, как вы поступаете. Потому что если вы делаете грех и называете себя Сын Божий, то обличение будет постоянно. Постоянно. Потому что Дух Божий, он будет вас высвечивать, что вы не поступаете, как дети Божьи. А вы потом сами задумаетесь, а стоит ли говорить? Может, нужно поменяться? Поэтому, если вы будете так говорить и будете стараться не грешить, то по мере осознания вашего причастности в семье Божией, вы будете осознавать Божье желание участвовать в вашей жизни. Поэтому вы дитя Божие не потому, что вы заслужили, а потому, что вы родились в семье Божией. И будучи рожденными в семье Божией, вы можете посмотреть на Иисуса и увидеть, как Иисус говорил в соответствии со званием Сын Божий. Он общался с Богом, как с Отцом. Отец общался с ним как с сыном. Нам нужно учиться общаться с Богом как отцом и принимать от Бога как отца, но и поступать в отношении отца, как поступает сын. То есть в Иисусе яркий образец того, как правильно поступать в отношении Бога как отца. А Иисус говорил в соответствии с тем, что он сын Божий. Поэтому он никогда не поступал и не вел себя вразрез с тем, кем он является. Я знаю, что все участвующие в сегодняшней встрече, в основном все, я верю, все, являются дети Божьи. Следовательно, ваше отношение по отношению к другим людям как раз раскрывает то, насколько вы это осознаете и насколько вы понимаете Бога как Отца. Если вам не нравится то, как вы ведете в отношении других, то меняйтесь. Я не думаю, что у вас такой Бог. Учитесь, подражайте Богу. Практикуйте плоды Духа Святого по отношению к другим людям. Бог есть любовь. Бог есть любовь. Посмотрите в Сыне Божьем, как проявлялась любовь. Яркая демонстрация. Яркая демонстрация. Любовь никогда не лишает права выбора. Любовь никогда не наезжает и не переезжает. Любовь не лишает человека права на ошибку. Это все есть любовь. Знаете, я знаю, что во многом еще нам нужно учиться жить в любви Божией, познавать отцовство. Это время, это отношения. Но я знаю, что эти отношения могут развиваться только на основании осознания, что Бог любит тебя. И только в любви может сформироваться тот характер сына, который сформирован в Сыне Божьем. Вне любви Бога невозможно сформировать истинный характер дитя Божьего. Вот почему некоторые дети Божьи ведут себя очень странно. Они ведут не сколько дискуссий, не сколько беседы, не сколько исследования, что они пытаются постоянно зацепить или задать провокационный вопрос, потому что не вопрос поиска истины, а вопрос, что что-то в ихнем уме постоянно побуждает их конфликтовать, как старший сын обижается. Это не в осуждении, а обвинение, это в том, чтобы все-таки мы, как дети Божии, познавали Бога как Отца и учились жить в Нем. Иисус рассказал яркую притчу, продемонстрировав через нее отношение Бога к своим детям и то, как дети должны относиться к отцу. Яркая притча. То есть сегодня мы еще не закончим разбирать, что Иисус говорил в соответствии с Сыном Божьим. Мы разобрали саму притчу, чтобы увидеть некоторые стороны. А потом на следующей встрече мы продолжим говорить о том, как Иисус действовал на земле, осознавая, что Он Сын Божий. Нам нужно осознавать, что мы дети Божьи. Это постоянная практическая жизнь. Поэтому, как дети Божьи, вы имеете столько возможностей, столько способностей, и на основании завета и веры в Сына Божьего вы имеете и права. Бог не уничижает вас и не будет это делать, потому что Он смотрит на вас, как на своих детей, в Сыне Божьем. В Сыне Божьем вы сын или дочь. Вы не станете и не становитесь кем-то другим. Но не смотрите на себя в свете деноминации, которые, возможно, представляют вас как недостойным, как сиротой, как грешником, как нечестивым. Брат Олег, нет праведного ни одного. Тогда покайтесь, родитесь свыше и пребывайте в Сыне Божьем. Потому что если вы в Нем, то вы имеете Его праведность перед Богом. А если вы вне Его, то зачем, кому вы молитесь? И о ком вы молитесь? Хорошо, я верю, что вы правильно поймете. На следующей встрече мы продолжим говорить о Сыне Божьем, о том, как Он поступал в соответствии, что Он Сын Божий. Это образец, Иисус образец в этом вопросе. Я верю, что шаг за шагом, по мере того, как мы рассматриваем разные темы, вы все больше начинаете понимать, как применять Иисуса как образец духовного творения человека. Как разными взглядами, под разным углом, видеть истину в отношении того, как строить вертикали, горизонтали, как правильно в Сыне Божьем видеть себя, других и отношения с Богом. Я верю, что у вас с каждой встречей приходит все глубже и глубже понимание в этом вопросе. Хорошо, давайте мы поблагодарим Бога за эту мудрость и пообщаемся. Пообщаемся на эту тему, и я верю, что Дух Божий будет поможет нам дальше, глубже эту тему рассматривать. Отец, мы благодарны Тебе за сегодняшнюю встречу. Благодарны Тебе за то, что Ты учишь нас быть своими детьми и принимать от Тебя во всей полноте, без всякого недостатка. Мы верим, что мы будем научены Господом. И мы принимаем с благодарением, Иисус, что Ты учил нас Духом Своим Святым и силой. И, Отец, я молюсь за каждого участника сегодняшней встречи. Я благословляю их во имя Иисуса и прошу, просвети отче сердце их, дабы они видели себя детьми Божьими, осознавая свою причастность к семье Божьей. И чтобы они видели, что они сонаследники, и что им принадлежит наследство, чтобы они научились им пользоваться, применять и возрастать в семье Божьей. А я связываю всякое влияние сиротского духа, лживого духа, и приказываю оставить тьмы детей Божьих во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус, за помазание, за это благословенное время и за то, что Ты учишь каждого из нас, как своих подданных, чтобы мы заняли свое место в Божьей семье и возрастали во славу Бога Живого во имя Иисуса. Аминь.